Трагическая смерть, когда происходит эпидемия в Средней Азии, она приезжает бороться с эпидемией. И в какой-то момент, как все доктора, которые борются с эпидемией, она сама заболевает. И она, как доктор, прекрасно знает симптомы. Она знает, что это болезнь неизлечима. Но она говорит очень потрясающую вещь. Если простой человек заболеет и умрет, это очень плохо. Но если такой доктор, как я, заболевает, это очень хорошо. Почему? Потому что я могу на себе сделать свой последний эксперимент. И вот смотря на то, что эта женщина заболевает, она начинает писать, вести дневники и тестировать на себе терапию. Даже в процессе собственной смерти она проявляет жертву науки здоровью. И мы видим, что удивительное существо, человек, да, в нем может столь глубокое чувство пробудиться, и редко кто может пожертвовать своей жизнью, но эта женщина пожертвовала своей жизнью. И тем не менее мы говорим, а может быть ли универсальное лекарство от всего? И вот идея универсального лекарства задавались не только мы, сегодняшние современные люди, а люди всегда на протяжении всех времен, всех народов мечтали о универсальном лекарстве. И в принципе это универсальное лекарство в Ведах описано как Нама Чинтамани, святое имя Кришны. С точки зрения, мы часто говорим об этом, что если кто-то может тебе дать Бога, это больше, чем Бог. В Писаниях, во всех религиозных молитвах говорится, да придет царствие твое, да святится имя твое. Но не только в христианских, в иудейских, в исламских традициях, но о имени мало кто говорит. Мы можем только очень фрагментарно найти идеи. Была даже идея имяславия у христиан, у сикхастов, да, которые говорят, что надо прославлять имена Бога. Но как это делать? И что такое прославление? Что такое имя Бога? Никто не говорит. Но Харидас Такур, один из великих вайшнавов, он родился в семье мусульман, его родители умерли, его приняли в семью браманов, индуистов, воспитали, но и родители тоже умерли. Так в детстве он оказался на улице, но никто не знает, от кого он получил Харе Кришна Махамантру, какого-то святого, но он получил святое имя Кришны и непрестанно его воспевал. И вот он в своей книге «Харинама Чинтамани», это беседы, Шри Чайтани, Харидаса Такура, раскрывает глубочайшие идеи воспевания святого имени. Вообще, книга настолько уникальна, что она, пожалуй, единственное откровение, которое столь глубоко описывает разные стадии воспевания святого имени. Да, мы знаем, что есть молитва умственная, молитва сердечная, но Харидас Такур, он еще глубже идет. Он уходит настолько глубоко в уровень молитвы, и Бхактивинода Такур, он об этом тоже очень много думал, но он вообще еще круче переосмыслил идеи Харидаса. Он понял, что людям нужны какие-то объективные представления. И он говорит, сначала, когда ты начинаешь воспевать святое имя, это как копейка. В принципе, у тебя копейка есть, это деньги, на нее ничего не купишь. Ну, у тебя есть деньги, копейка. Но это что-то настоящее, подлинное. И капелька трансцендентного, трансцендентная, капелька безграничного, безграничная. Но тем не менее, когда мы получаем посвящение в Махамантру, в нас это присутствует лишь в зачаточной форме. Но дальше человек начинает развиваться в молитве. И вот удивительная вещь, когда человек начинает развиваться в молитве, это описывает Вишванат Чакраварти Такур, Бхактивинода Такур. Он говорит, что в конечном итоге одно из качеств, что у человека пропадают все страдания, человек уходит все страдания. Я говорил со своим другом, который японец, менеджером в Panasonic. И, если кто-то знает Мицушита, основатель Panasonic был таким интересным человеком, японец, альтруист. В конце жизни он устроился в собственную корпорацию консультантом. То есть он, создав огромную мировую корпорацию, понял одну вещь. Так же, как и сейчас делает это хозяин Microsoft Билл Гейтс, он понял, что я не могу захватить ресурсы всего человечества. Я не могу захватить ресурсы, я должен служить. Билл Гейтс теперь не только сам, еще уговаривает своих друзей пожертвовать половину состояния на разные вещи, борьбу с курением, борьбу там, с раком, там, ну, как бы туда запихнем деньги, туда запихнем, вдруг стрельнет, вдруг там что-то получится, вдруг сам. Вложим средства в то, что никто не вкладывает, в безысходные кейсы. Но Мицушита, он очень хорошо, как бы, он очень хорошо описал вообще процессы. Такой интересный дядечка был, японец-интруист. Написал книги о том, что, что такое вообще процесс взаимоотношений людей и что такое Панасоник. Мало кто знает, запишите Панасоник, тоталитарная секта Мицушита.
Все нормально. Есть, да? Ваша лучше.
Нет, это понятно. Да. Так вот, я сейчас о чем, почему объясню, почему наша лучше, чтобы было понятно. Мицушита, в конечном итоге, как любой нормальный японец, только японцы могут такого догадаться, открыл институт счастья. И он хотел в своем институте изучить, что такое счастье и как его найти. Удивительная вещь, да? Столько японцев может вообще прийти в голову. В конечном итоге, пройдя там технологии, менеджмент, образование, создание уникальных продуктов, он понял, что это не приносит человеку счастья. И когда он поднялся до высочайшего уровня и понял, я не могу быть хозяином мировой корпорации монстра, он сказал, что что-то созданное человеком должно служить человечеству, и устроился туда в старости консультантом. Его главный проект жизни был институт счастья, понять, что такое счастье, как его найти. Потому что Мицушита считал, что те заработанные средства огромные, если он может реально найти, что такое счастье, и как ему изучить этот феномен, то он может помочь всему человечеству. И вот Харидас Такур, он очень хорошо говорит о святом имени. Он говорит, что один из всего лишь навсего самых побочных эффектов духовной жизни, настоящей духовной жизни, человек обретает счастье. Но это самый побочный эффект. Почему? Потому что счастье не имеет границ, и в материальном мире счастье можно испытать только в ограниченных вещах. Поэтому он говорит очень интересным образом – прекращение страданий. Будда, он понял такую вещь, что материальный мир состоит из желаний, причинно-следственных связей, поэтому надо всегда бояться своих желаний, ибо они могут быть очень для нас печально закончится любые желания, в особенности желания наслаждения. Да, там, чуть-чуть водочки, немножко наркотиков. Но есть еще другие желания, которые кажутся, что не такие опасные, хотя они в какой-то степени также подсаживают человека. Я расскажу вам анекдот. Да? Вы знаете, этот анекдот приезжает там новый русский на острова, видит негр, лежит там в гамаке, он говорит, слушай, какие острова, давай замутим турфирму, будем возить людей из Киева, там, из Москвы. Негр говорит, да. Он говорит, построим здесь гостиницу, тут сделаем горку водяную, тут запустим на ту самую ресторан, там у нас будут. Негр смотрит на него, ну, не понимающим глазами, он говорит, зачем? Он говорит, ну как, негр, будешь лежать, ничего не делать. Он говорит, так я и так ничего не делаю. Да? То есть, это анекдот, это смешно. Но идея большинства нашей деятельности состоит, что впрягаться в такую деятельность, чтобы потом ничего не делать. Это правда. Это не шутка. Каждый человек строит себе какие-то невероятные, сложные, многоходовые планы, только с одной целью, чтобы потом просто взять и умереть. Ну, причем никто же не знает, когда жизнь его закончится. Жизнь такая вещь, что она может закончиться в любой момент, на любом этапе твоих грандиозных планов. И когда я уехал к вам в Украину, ко мне пришел один друг, первый диссидент Ананта Шанти, человек, который первый, единственный ученик Прабхупады в России, который, собственно, все сознание Кришны поднял в 80-е, 70-е годы, который там лежал в психиатрических лечебницах, которого пыталась там КГБ заколоть. Вообще человек невероятного уровня. Филолог, поэт. Очень, я бы сказал, великий человек. Он пришел ко мне, он говорит, для меня всегда Россия не была моим местом. Он был вообще финном. Его звали Анатолий Пеняев. Он говорит, моя бабушка даже поменяла перед второй, перед 38-м годом наши финские или наши, нас, не дай бог, вместе с немцами не отправили. И он говорил, я хочу уехать. И он мне рассказывал, как он хочет приехать в Сталин. Он очень любил Прибалтику. Он такой культурный человек, мне нравилась Прибалтика. Такие вот старая Европа. Но когда я ехал из Харькова, ко мне пришла смс, что он в больнице, у него инсульт. Когда я уже приехал в Москву, мне сказали, что он ушел из этого мира. Я подумал, столь светлый человек, с прекрасным мы сидели, пили чай, он говорил о Прибалтике, о поэзии, ну, такой очень интеллектуальный человек, интересный. И в конечном итоге, ну, стресс, Москва, там, переезд, и никто не знает, когда его время закончится. Но мы сейчас говорим не о каком-то негативе материального существования, он совершенно очевиден, тут для этого нет смысла приходить на нашу программу. Мы говорим все-таки об этом универсальном духовном лекарстве. Так вот, тайна молитвы описана различными святыми, в особенности вайшнавскими святыми, и она описывается на разных стадиях. Существуют разные стадии. Первая стадия – это как копейка. Ты вроде бы как получил молитву, но ты еще в ней не развился. Дальше начинается уже гривна. Да? Это уже что-то. То есть ты уже можешь обрести что-то подлинное. Нама. Нама, рупа, гуна и лила. На первой стадии человек обретает имя Бога, но он не понимает, что имя не отлично от него самого. Он слышит лишь звуковую вибрацию. И это может быть Кришна. Но до какой степени там присутствует Кришна, это большой вопрос. Поэтому мы получаем молитву от гуру. Это как семечко. Мы не знаем, что закончится в семечке. Часто, когда я привожу пример о Вселенной, я говорю, представляете, сколько, например, баобаба в семечке баобаба? Как вы думаете? А? В семечке баобаба? Ом пурнам, пурнам, пурнам идам, пурнасия, пурнам идава. В одном семечке баобаба могут быть миллиарды деревьев. Можно заселить целую планету из одной семечки. Поэтому если мы подойдем к какому-то человеку, инопланетяне, и скажем, мы привезли вам семечко баобаба, это решит проблемы всей вашей пересохшей планеты, только поливайте. Он посмотрит такое семечко баобаба, не видит, маленькое такое, кунжутное. Это что? Это баобаб. Растет 5000 лет. Может вырастать до 3 километров. Поливайте хорошо, если у вас есть время. И вот человек также, получив молитву, семя молитвы, он получает семечко. Пока у него еще нет понимания вообще о том, что это безграничное. Что если в семечке баобаба находится безграничное количество деревьев, представляете, что какой потенциал вообще Господа его имени. Звуковая вибрация. Ведь веды полностью согласны с Библией. Говорится, что сначала было слово. Звук – это то, что превращает... Вообще, если бы не было звука, представьте, мы бы все с вами были немыми. Я бы сейчас лекцию давал. А некоторые, например, рыбы, у них вот такая ситуация. Они еще так смотрят. А я почему такие глаза выразительные у рыб? Да, так рыба на тебя смотрит. И в глазах у нее все. Вот. Поэтому наши органы чувств, они связаны с умом. Но имя святое попадает в семя в процессе посвящения. А ум – это лишь только некий репликатор. Это компьютер, это не мы. Поэтому нельзя никогда отождествляться с умом. Вообще с головой надо дружить и научиться ей пользоваться. Это, кстати, очень важно. Научиться, с вами предложил, научиться пользоваться головой.
Надо пользоваться.
Вот. А как пользоваться? Для того, чтобы научиться пользоваться головой, запишите следующую важную мысль. С вами сказал, нужно сначала отойти от головы на какое-то время. Потому что если ты думаешь, что я это компьютер, ты не сможешь научиться пользоваться. Нужно понять, я и ум – это две разные вещи. Я являюсь компьютерным пользователем этого тела. Ум, чувства, сканеры, камеры, интерфейс – это некие иконки, которые мы присваиваем людям. Мы привыкли присваивать людям иконки. Обратили внимание, как ум работает? Санкалпа, викалпа, женщина, мужчина. Да, нет, да, нет, ноль. Все как на компьютере. И мы живем в мире отождествлений. То есть что такое отождествление? И сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. В процессе своей физической жизни мы формируем мировоззрение, связанное из разных картинок. Я еще скажу еще один похабный анекдот, можно?
Да.
Хорошо. Мать, вы сами запишите. Разрешил рассказать похабный анекдот. Я расскажу вам похабный анекдот, но он очень глубокий со смыслом. Значит, приходит человек к психиатру. Ну и психиатр, естественно, хочет провести на нем тест. И он ему раз треугольник показывает, говорит, что это такое? Он, секс. Психиатр задумался серьезно. показывает квадрат. Он говорит, а это что такое? Search. Психиатр думает, очень серьезный клиент, мол. Круг. А это что такое? Секс. Вот слушай, товарищ, ну, давайте как, ну, я все-таки доктор, я пытаюсь вас проверить. Вы себе секс, секс, секс. Он говорит, так это же мне порнуху подсунул.
Там еще одного знака не было.
Не важно. Важно то, что человек видит одно, но в его больном уме, очень глубокая идея, рождается некая, как это, prejudice по-русски?
Предрассудок.
Предрассудок. Uh-huh. Некий предрассудок, который связан с его жизненным путем, с его культурой, с его мировоззрением. У дикаря это будет свой предрассудок, у современного человека будет свой предрассудок. Мы не можем договориться в понятиях, мы вообще не можем договориться о языке, о понятиях. Поэтому, когда встречаются, например, ученые и религиозные люди, первая задача у них не выяснять, кто прав, а кто виноват. Они говорят, давайте договоримся о понятиях. Что мы подразумеваем под словом hard drive, жесткое едущее? Что это такое? Вот человек не видел никогда компьютера. Конечно, жестко едущий у него ассоциируется с какой-то там, ну как минимум, человек, который бежит с колесом. Да? Вот. А у компьютерного человека это другие ассоциации, другие понятия. То есть, поэтому мы живем в мире ума и чувств, но мы настолько слились сложными понятиями, мы настолько живем на старой понятийной базе, и вот одна очень позитивная новость, например, молодежь приходит, почему молодежь очень живо воспринимает идеи сознания Кришны, другая понятийная база, вообще другой интерфейс, другой, нету таких отождествлений, потому что они не получили то, что получили мы в процессе вот этого там советского образования, там каких-то своих иллюзорных научных воззрений, почему именно так, почему не по-другому. И вот в этой связи чувства и ум всегда будут находиться с нами в конфронтации. И Махамантра, Ананта Шанти, когда он проповедовал в 70-е годы в Москве, был институт парапсихологии, и он создал там группу воздействия Махамантры на сознание человека.
В Ленинграде.
У меня нет таких данных, как у вас. У меня нет таких данных, как у вас, точных. Ну вот, ну мы будем сверяться. Вот. А, это было в Ленинграде, да, значит, группа воздействия, и изучали, как Махамантра воздействует на сознание. Я могу сказать такой интересный момент, что отчасти мы можем на первом этапе проделать реальные научные опыты. Реальные научные опыты. И этим занимался, кстати, Махариши. Махариши пытался продвигать трансцендентную медитацию статистикой. Он показывал, что вместе в городе, в котором начинают медитировать люди, там уменьшается преступность, улучшается там экология и так далее и тому подобное. Это правда, на самом деле. Это правда. Ну, не для вас, скажем так. Для Махариши это была правда, потому что он был ведическим мудрецом. И я объясню, почему это была правда для него. Он понимал, что весь мир построен на вибрациях. Словом можно убить и словом можно воскресить. Импульсная терапия, это то, чем занимались немцы, сейчас активно занимаются немцы в Европе, и то, что, кстати, делали постсоветские врачи, импульсная терапия, если кто-то слышал, импульсы. Да, ультразвук, то, чем мы можем снимать дыры и так далее, там, чинить зубы ультразвуковой установкой. То есть звук является удивительной вещью. А, например, помните, один из таких фильмов советских, там, где в концлагере начинают играть музыку. Пришли советские солдаты, люди мечутся, потому что они понимают, их пришли убивать, расстреливать. И тогда, чтобы привести порядок, начали играть музыку. И люди услышали музыку, они были ошеломлены музыкой, Бахом или Бетховеном. Они были полностью подчинены некому потоку музыки. Поэтому музыка очень важна. Звук – это вообще важнейшая среда, которая воздействует. И не сам звук, а что заложено в этот звук. Да, например, как мы говорим с человеком, интонация, вибрация, содержание звука, да, или командный голос, который требует какого-то подчинения внутреннего и так далее. Вот, в этой связи веды, они очень большое внимание уделяют звуку. Они понимают, что звук, чистый звук, он рождает определенный, создает удивительный резонанс в мире. Если вы знаете, на Руси с эпидемией боролись колоколами. Почему? Резонансная терапия, там тарелочки, поющие чаши, ну, колокола, это с детства, ну, не с детства, это с древних времен, было средством борьбы с инфекционными болезнями, эпидемиями. Потому что в звуке колокола, в тонком резонансе появляется некая звуковая шахта, которая способна разрушить определенные вирусы и так далее. И раньше, когда были на Руси, были целые города спасены колокольным звоном. Это вообще была, как только началась эпидемия, ну, естественно, все это сопровождалось молитвой. Почему молитвой? Потому что сам просто пустой звук без духовной реализации, он является лишь внешним носителем. Поэтому веды, они очень четко понимают между звуком внешним и звуком внутренним. Поэтому мы получаем мантру от гуру, и поэтому сказано, что мы слушаем молитвы и лекции святых, садху, наших учителей. Почему? Потому что их звук, их голос пропитан определенной энергией. И эта энергия духовная, она сохраняется даже на там, видеозаписях, на аудиозаписях. Потому что есть внешний звук, а есть внутренний звук. И вот веды, они говорят, что звук – это удивительная вещь, поэтому, по сути дела, молитва подлинная можно существовать только на уровне души, на уровне сердца. Поэтому все садху, старцы, они говорили, сердечная молитва. Вот когда у тебя начнется сердечная молитва, вот с этого момента можно сказать, что ты живешь духовной жизнью. И сам Шри Чайтанья это подтвердил. Чайта Дварпана Марджана, он сказал, на начальной стадии человек должен очистить ум и чувства. Поэтому в духовной практике человек сначала через молитву, через вибрацию, получив посвящение, он очищает ум и чувства. И кто-то задает вопрос, а сколько времени это проходит? Я могу задать такой вопрос, как часто вы моетесь? Каждый день. Ум оскверняется ежедневно. Он вообще очень... ум это очень тонкая субстанция, как наш компьютер. И на определенном этапе молитва действует как антивирус, но не это является ее главная суть. Главная суть молитвы – это когда человек способен поместить ее в себе в сердце. Поэтому все настоящие подвижники, христиане, вайшнавы, суфии, они всегда говорили о сердечной молитве. Если вы будете изучать их наследие, вы увидите, что они очень близки. Но чем отличались вайшнавы от всего? Вайшнавы понимали глубокие онтологические истины, что существует разница между именами Бога. Есть внешние имена, такие как Христос, Иегова, там, Аллах. Аллах, на самом деле, единственный достойный поклонения. Понятно, да? Единственный, ну, понятно, кто достоин поклонения? Это Аллах. Но это внешние имена. Творец, всемогущий, вседержитель. Но вайшнавы провозгласили очень важный принцип. Красота спасет мир. Они провозгласили, что Кришна – это красота. И удивительная вещь, что иногда Кришна, он очарован сам своим собственным именем, своей красотой. Глупо думать, что у Бога нет желания экспериментировать. Желание экспериментировать есть только у нас. Стремление к поиску истины есть только у нас. А Бог уже истину нашел. Он такой депрессивный. Такой. Я уже нашел истину. В целом я понял, что истина – это я. Теперь я сижу здесь.
А он еще и губит?
А что еще делать, как это наш свойство?
А что на воду?
Свежий воздух. Дело в том, что мы созданы по его образу и подобию. И стремление к самореализации – это его главный принцип. Это не наш принцип. Вообще, в целом, в материальном мире люди особо самореализацией заниматься не хотят с духовной точки зрения. Они хотят реализоваться в карьере, в семье, в социуме, в политике, но не в духовности, как правило. Но у Господа Кришны в особенности, у него есть одно удивительное качество. Он нава-йована, он всегда обновленный. Он постоянно занят самореализацией. А что он испытывает? Вообще, для чего мы вступаем в отношения с людьми? Гегель, помните то, что говорил о любви? Мы часто приводим этот пример. Любовь – это пожертвовать собой во имя возлюбленного и через это обрести себя вновь. Гегель сказал, да? Любовь – это жертва, когда мы отдаем себя возлюбленному. И через процесс жертвы, процесс обмена чувств, мы обретаем себя вновь. То есть мы узнаем себя в другом аспекте. Так вот, представляете, что такое молитва на самом деле? Молитва – это удивительная вещь для Бога. Почему Бог молится? Вы думаете, что только мы молимся? Нет. Когда он соприкасается сам с собой, он через это познает себя вновь. Потому что Библия говорит, что он изначальное мужское и изначальное женское начало. В нем две природы проявлены во взаимоотношениях. Шакти и Шактиман. Лампочка и свет. Мужское начало и женское начало. Радха и Кришна. И Писание говорят, Радха Кришна викритир, хладини Шакти Асмат. Радха и Кришна заняты викрити. То есть они постоянно исследуют. Так же, как мы пытаемся вступать в взаимоотношения с близкими, с друзьями, с детьми, чтобы испытать какую-то глубину чувств там. Они же не зря ставят такие эксперименты, выпивают огромное количество водки, чтобы искренне поговорить друг с другом. Понимаете, да? Почему? Они понимают, что это возможно, искренность возможна только в измененном состоянии сознания. Поэтому русский человек выпивает бутылку водки и все друг другу рассказывает на чистоту. И через это он проходит катарсис, очищение. На утро уже, как говорится, как огурец. Ну, иногда подрались там, еще что-то. Но не думайте, что это не йога. Запишите. С вами сказал, что водка – это йога русских широт.
Мне понравилось измененное состояние сознания.
Да,
его конечно. Можно разными методами.
Да, да.
То есть, не только водкой.
Естественно.
Не мантры.
Естественно. Вот, поэтому, но мы говорим о том, что мы все чувствуем, чтобы соприкоснуться друг с другом, мы должны изменить свое сознание или открыть это сознание. Мы на самом деле с вами шутим, но это очень глубокие вещи.
Конечно.
И в процессе молитвы также Кришна, он постоянно испытывает потенциал, потребность в взаимоотношениях, потребность пережить себя через свою энергию. Об этом говорят Писания. И Писания также говорят, что в какой-то момент Радха и Кришна настолько близко соприкасаются друг с другом, что в их объятиях рождается новое «я». Когда мы говорим «Бог один», «Он един». Радха и Кришна, соприкасаясь друг с другом в объятиях, появляется Чайтанья. Кришна Чайтанья. И это является величайшей тайной ветви. Величайшая тайна, что он в какой-то момент, мужское и женское начало, объединившись в единое «я», в экстазе, и что Чайтанья первый раз делает? Это Кришна, который принимает чувство Радхарани, он понимает, что он прекрасен. Не думайте, что сахару не хочется попробовать вкус сахара. Господь, он хочет постичь свою красоту, он же все привлекающий. А если Господь все привлекающий, значит, в первую очередь он привлекает сам себя. Поэтому сказано, что Кришна иногда смотрится в колонну, в отражение колонны, и хочет ее обнять. Кришна очарован своей красотой. И в Писаниях, в Ведах описано «Мадурам, Мадурам, Баджатея, Мадурам, Мадурай, Сивибор, Мадурам, Мадурам». Он прекрасен, еще прекраснее его глаза, еще прекраснее его губы. Великие поэты, которые достигли его видения, описали, что его красота настолько прекрасна, что он сам не может устоять перед собой. Когда Бхакоти, что тысячи купидонов, богов любви, падают без сознания, когда видят его красоту. И он проявлен в своем трансцендентном звуке. То есть он испытывает себя через свое имя, и в этот момент он впадает еще в более глубочайший экстаз. Поэтому да славится имя твое, да придет царствие твое. Имя – это настолько вообще великая тайна для всех мистиков, для всех йогов, для всех мудрецов. Поэтому они говорят, как так, с помощью мистической йоги, с помощью медитации, с помощью пранаямы, подчиняет сотни лет свои чувства, а здесь один раз, употребив его имя, человек обретает все желаемое. Но возникает вопрос, низшее не может манипулировать высшим. Поэтому все мудрецы, они понимали, молитва – это не механические повторения слов, там Кришна или Рама. Молитва – это внутренний процесс покаяния, самопредания, когда божественное нисходит. Называлось Божья благодать. То есть мудрецы понимают, что я молюсь, а любовь, она приходит, она негаданная. Да, нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Поэтому мудрецы великие, они всегда пребывали в молитве. Вне зависимости от того, испытывали они от этого экстатическое чувство любви или нет. И этим они отличались от нас с вами. Потому что это есть понятие веры. Без веры все эти вещи невозможны. Вера – это то, что заставляет ученого сказать на ученом собрании Эйнштейна, предположим. Значит, говорить, теория относительности – это теория. А представляете, веды описывают теорию любви – Каждый говорит, предположим, ты вечная душа. Предположим, ты бессмертный. Предположим, ты частичка красоты и гармонии. Предположим, тебе уготовано это высшее положение. Не смерть тебе на твоем там киевском кладбище, не могилка, а бессмертие. Предположим. Но реализация этого потенциала, божественного потенциала, это и есть главный смысл твоего бытия. Не существует никакого другого смысла. Все остальные смыслы будут утрачены с утратой твоего физического тела. Да, ты не можешь помнить, кем ты был в прошлой жизни. Да. Есть очень много интересных случаев о разных перевоплощениях людей. И в этом смысле Индия, конечно, очень удивительная страна, потому что именно в Индии частенько в газетах печатаются разные истории. Там рождаются особые души. И часто люди вспоминают, что в прошлой жизни я был там в том-то городе, или там меня убили, или вот это мои дети. Представляете, да, там какой-то там 5-летний мальчик приезжает к бывшей жене, которая сейчас уже под 60, и говорит: «Маша, ты меня помнишь?» «Вася, это ты, что ли?» «Да, Маша, это я, Вася. Ну, идите, пора в туалет». Нелепые вещи, но это правда. Потому что бессмертие души никто не отменял. Никто не смог доказать, что душа бессмертна. Может доказать ее вечное бытие материалистам крайне сложно. Но один мой друг-академик, он сказал: у нас нет оснований предполагать, что Бога не существует.
А что это за академик?
Академик Рыбаков, напишите, директор
Рыбакова.
Да. Анатолий Рыбаков, сын великого Рыбакова, директор музея Востока. Он сказал: у нас нет оснований предполагать, что Бога не существует. Очень по-научному ответил. Хотя в советские времена он руководил Институтом Востока, но на старости он мог себе позволить сказать такие вещи. Вот. Так вот, когда мы говорим о разных этапах воспевания Святого Имени, мы с вами сейчас всего лишь навсего говорили о Махамантре и о том, что если мы онтологически рассмотрим процесс молитвы, то мы видим, что разные степени, разные стадии существуют. И эти разные стадии, они будут открываться нам, так же, как ребенку не рассказывают сразу же высшую физику или высшую математику, ему говорят: начни чертить палочки. Он говорит: зачем? Потом увидишь. Так вот, великие молитвенники, они рассматривали разные стадии и сказали, что сначала человек получает звуковую вибрацию, нама, или звук. Но бывает несколько типов нама. Нама-бас, нама-аппарат. А бас – это тень. Это как солнце можно увидеть иногда по тени, контровой свет. Но это еще не солнце, это всего лишь навсего доказательство того, что солнце существует. Абас, тень святого имени. Да? Это состояние может принести человеку йогические реализации имперсонального прамана или освобождение от материи. Даже тень святого имени способна настолько высоко поднять живое существо. Но гораздо ниже, чем тень, аппарат. Аппарат – это оскорбление. Оскорбительное или пренебрежительное воспевание. Оскорбительное до тех пор, пока мы пребываем в гордыне, до тех пор, пока мы пребываем на уровне своего «я», Господь уже дарует нам свое святое имя. Но пока мы пребываем, упиваемся собственным величием, что такое атеизм? Это упоение собственным величием. Больше ничего. Потому что психологи, они сразу же говорят: у вас проблема, вы себя в центр поставили. Вы не в центре. Даже не в центре этой программы. Мы всего лишь навсего маленькие, крохотные, очень незначительные живые существа. И не такие мы герои, как нам кажется. Не такие мы великие. Не такие образованные. Но тем не менее, гордыня наша, она заставляет нас объективно все оценивать. Мы оцениваем людей со своего уровня. Мы ставим им оценки. Мы там определяем, кто сказал кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Кто, ну, вот, не имея на это никаких прав. И самое главное, даже не наши права, а качество. Так вот, до тех пор, пока человек пребывает в этом состоянии, конечно же, он будет всегда на уровне оскорбительного воспевания. Это не важно, кто он, священник, кришнаит. Я часто думаю о себе, почему я не могу получить подлинный плод воспевания святого имени, потому что я понимаю, это гордыня. Поэтому Чайтанья Махапрабху, он дал А в Шикшаштике удивительную формулу. Он сказал, тридада писа ничайна, тарора писа ничайна. Она очень похожа на идею Христа, но она еще более глубокая. Он сказал, научись оказывать почтение каждому живому существу, не ожидая почтения к себе, и тогда ты сможешь жить духовной жизнью. А как научиться оказывать почтение каждому живому существу, когда я великий? Это очень просто. Помни, что в сердце каждого живого существа присутствует Господь. Неважно, кто он. Мы сейчас были на Харинаме, пели, к нам присоединился там парень танцующий, но очень плохо пахнул, но танцевал лучше, чем он. Был бомж. Он еще хотел прорваться сюда, но думаю, что своим запахом он распугал нас всех. Дело не в этом. Он тоже частичка божественного, он тоже совершенен. В силу кармических обстоятельств у него там дурное общение, скорее всего, там наркотики, там безумие. Почему человек получает безумие, сумасшествие? Потому что он оскорбляет. Вообще, Господь лишает разума только оскорбительных. Вот. И поэтому часто такой старческий маразм, безумие, когда человек в процессе своей жизни он не пересмотрел свои, он уже вне этого мировоззрения. И тем не менее, очень важный момент, Атмагьяна, Бхагавадгита описывает нам, что мы должны видеть присутствие божественного в каждом живом существе. Это, кстати, надо записать.
Это уже давно записано.
Окей. Это ясно.
И в Муравье, там...
Мы видим присутствие божественного. И на этих основаниях мы должны уважать каждое живое существо. Мы можем быть с кем-то не согласны. Это нормально. Мы не должны быть все согласны друг с другом на 100%. Мы индивидуальные личности. У каждого из нас есть свое мировосприятие в той или иной степени. Но Господь присутствует в каждом сердце. И Махапрабху сказал, до тех пор, пока ты не научишься почитать всех, потому что я присутствую в каждом сердце, ты не сможешь жить настоящей духовной жизнью. И это наше большое препятствие. И тем не менее, мы можем сказать однозначно, что самый большой враг нас – это сектантство.
Да,
мы боремся с сектами. Почему боремся с сектами? Почему у человека есть желание бороться с сектами? Потому что он сам сектант. Понимаете, да? Нормальный человек, адекватный, он понимает, что я, в принципе, в этом мире никто. У меня нет способности отличать. Я могу определять лишь только по истинным критериям какие-то вещи, но единственное, кого я могу изменить, только себя. Мы с легкостью пытаемся менять мир. Мы пытаемся в этом мире контролировать. Я всегда шучу и говорю, знаете, помните, в советские времена были такие сумки контролеров. Очень хороший подарок на день рождения. Сумка контролера, винтажная, модная, с какими билетиками бумажными там открывали. Я помню, как эта бабушка заходила в трамвай, и мы понимали, что все, она контролирует полностью весь трамвай, потому что человеку хоть что-то контролировать нужно. Ну, вот. И вот эта сумка контролера, это такая некий образ нашего мышления. Но мы должны избавиться от этой сумки, потому что мы не сможем идти дальше. И вот писания, они очень, очень прекрасно описывают стадию освобождения человека от иллюзий. Когда человек очищает свой ум и чувства, постепенно, шаг за шагом, он освобождается от иллюзий. Кажется, что иллюзия – это там 3D Maya, 3D Max, какая-то компьютерная игра. Я-то в реальности пребываю. Абсолютно не так. Каждое живое существо от муравья до Творца Вселенной Брахмы пребывает в иллюзии. Но есть два типа иллюзий. Это йога Maya, маха Maya. Когда душа обретает отношение с Господом, она любит его всем сердцем, и она тоже пребывает в иллюзии, потому что она может считать, что Кришна мой сын или мой возлюбленный. И это очень прекрасная иллюзия. Как, например, мать царя, она не считает, что он царь, для нее он всегда ребенок. Это иллюзия. Но мать счастлива, потому что это ребенок, это ее правда. Кто-то говорит, ты что, это же это мать. Она имеет право так смотреть. Поэтому душа, которая обрела взаимоотношения с Кришной, она может так смотреть на Кришну. И она будет в иллюзии. Но это будет другая иллюзия. Вторая иллюзия – это ахам, я, ахамкара, эго. Эго – самый тонкий элемент. Эго – то, что отличает душу от этого мира. Сначала идут индрия, чувства, они связаны с объектами чувств. Потом ману, будхи, ум, интеллект, который один накапливает информацию, другой распределяет ответы на вопросы. Но только эго, самый тонкий элемент, является величайшим врагом. Поэтому святые беспрекословно всех традиций приняли одно общее утверждение, что единственный враг человека – это эго, это он сам. Но что такое эго? Эго и есть тот самый неподчиненный компьютер, непонятый компьютер. Эго – это ложное отождествление. И поэтому Кришна говорит, Дуренах Яварам Карма, Будхи Йога Джанандера. Он говорит, что Арджуна, вооружись Будхи Йогой. Пока ты начинаешь бороться со своими иллюзиями, тебе нужны Будхи, нужно что-то, что выше, чем компьютер. Выше, чем твои собственные чувства. Выше, чем твои собственные инстинкты. А что может быть выше? Только знание. Только духовное знание является величайшим богатством. Ибо обретя духовное знание, человек уже никогда не утрачивает. Подлинное духовное знание присутствует человеком из рождения в рождение. Поэтому один быстро приходит, а другой медленно. Христиане не признают переселение души, но это нелогично. Потому что тогда мы зададим вопрос, если Господь столь милостив, что Он готов пожертвовать собой ради каждого, почему один рождается в Африке людоедом, а другой сыном священника? Потому что тот, кто родился сыном священника, уже обрел определенное духовное знание в прошлой жизни, и он уже начинает свою эволюцию с определенной теистической платформы. Он может в результате кармы деградировать обратно до людоеда из-за гордыни. Это свойственно людям возгождаться тем, что они великие, и падать. Именно поэтому драматурги в театре показывают падение великих. Понимаете, да? В пьесах вы не увидите, что дурак ошибся. Дурак ошибся, он всегда ошибается. А вот великий ошибся. Вот в чем проблема. Апостолы, они делали ошибки. Великие учителя, они делали ошибки. Умнейшие люди, они делали ошибки. Эйнштейн ошибался. Но некоторые из них говорили, я точно знаю, что ничего не знаю. И поэтому я гораздо более обладаю большим знанием. Ведь знание о том, что я ничего не знаю, или понимание того, что я мало что понимаю, является подлинным истинным пониманием. Ибо оно построено не на природе эго, а на природе собственного я. И вот в этой связи, когда мы говорим о молитве, то следующий этап постижения духа – это форма. Мы живем в мире двойственности, где форма и содержание – порой разные вещи. Порой красивая девушка, а сказать нечего. Или человек очень умный, он образованный, но он невежный. Ибо форма и содержание в этом мире часто не дружат друг с другом. Мы всегда ищем качество, мы хотим всегда получить не какую-то гипсовую статуэтку, покрашенную золотом. Мы хотим понять, а что там внутри. Нам нужно глубоко копать, глубоко сверлить. Не так давно был такой интересный скандал. Американский банк решил расплатиться с китайцами золотыми слитками. Ну, китайцы взяли и просверлили. Что оказалось? Это вольфрам позолоченный. Да. Поэтому мудрецы говорят, не все золото, что блестит. Что-то может обладать позолотой, что-то может быть позолочено сверху. Копай всегда внутрь, да, ищи внутреннее содержание. И вот здесь потребуется глубокий анализ. И вот этот глубокий анализ, он показывает, что на трансцендентном уровне звук и форма не отличны друг от друга. Кришна, его форма, трансцендентная форма, суть одно и то же. И вот эта реализация приходит к тому, кто воспевает святое имя. А форма, как мы говорили, настолько прекрасна, когда человек в молитве, в звуке получает еще и божественную форму, очиньте руку, трансцендентную форму, он лицезреет эту форму, но не лицезреет ее физическими глазами. Поэтому, когда мы приходим в храм, к божествам, в индийский храм, мы не пытаемся своими глазами увидеть божество. Мы приходим к Господу, чтобы нас увидеть. Понятно, да? То есть мы предстаем. Потому что увидеть божество можно только глазами души. И в этом смысле процессы поклонения тоже делятся на разные стадии в духовной жизни. Поэтому святые видят прекрасную трансцендентную форму Господа, а материалисты приходят в храм, чтобы очиститься. Но они еще не чисты, они еще не достойны увидеть трансцендентную форму или услышать трансцендентный звук. Поэтому Писание говорят, веды сакральны, почему не для посвященных? Потому что лишь только посвященный, это, кстати, надо записать, лишь только посвященный по-настоящему может это воспринять. И наша с вами задача не просто получить посвящение, это ерунда. Наша с вами гораздо сложная задача стать посвященными. Получить посвящение не так трудно. А вот стать посвященным – это великий процесс. Это процесс нашей эволюции, может быть, многих рождений. Поэтому мы не должны к этому относиться очень поверхностно. Да? Мы должны готовиться к этому. И одному своему юному другу я сказал, что ты сейчас юн, да, ты хочешь получить посвящение, но лишь только на определенном глубоком уровне духовной практики ты поймешь, что это такое, кто такой гуру, что такое мантра, как это происходит. Да? Дети, их отправляют в школу, от них не ожидают глубоких реализаций относительно образования. Но некоторые из них становятся учителями со временем. И вот форма, трансцендентная форма связана всегда с одним важным состоянием, это гуны, качества. В этом мире есть так называемые пракриты гуны, материальные гуны, благость, страсть, невежество. Эти гуны всегда управляют человеком. Если сравнить эти гуны, то мы можем сравнить их с тремя красками. На самом деле в бесконечной палитре есть только три краски. Кто знает, какие цвета? Еще раз. Синяя, желтая и красная. Синяя краска – это какой, какая гуна? Нет, это невежество. Красная краска – это страсть. И желтая – это?
Благость.
Вот когда мы берем три вот эти краски и начинаем их мутить в палитре своего сознания, что происходит? Бесконечное количество оттенков. Поэтому Писание говорит, гуны борются между собой, они конкурируют между собой. Иногда нас накрывает невежество, да, когда мы идем спать, засыпаем, просыпаемся. Но мы проснулись, начинаем медитировать, вдруг благость поперла, там, или где-то на природе благость. А тут мы что-то увидели, нам что-то захотелось. Вожделение, у нас мы в страсти пребываем, мы хотим обладать, наслаждаться. И так мы постоянно пребываем в разных состояниях. Но Кришна советует Бхагавад-гите превзойти эти гуны. Ибо душа выше, чем гуны. Гуны лишь повелевают нашими чувствами и умом. Это драматическое обстоятельство, которое майя выставляет нам в качестве «хочешь, не хочешь, как хочешь». Но я способен превзойти гуны, а как это будет? Сарвупади винир мухтам, тат паратена нир малам. Ты должен направить свое внимание не на мир гун, не на мир чувств, а на мир «я» и «сверх-я». Если ты с помощью Вьясатмика Будхи, духовно сознающего разума, осознаешь, что ты вечная бессмертная душа, и в основе твоих взаимоотношений лежат взаимоотношения с Кришной, с прекрасным абсолютом, тогда в этот момент до такой степени, до какой твое сознание будет погружено в природу твоего «я», в твое естество, ты будешь свободен от ум. Но как только ты вернешься в мир чувств, ты опять будешь захвачен гуной. Поэтому Кришна предлагает в Бхагавад-гите следующую тенденцию. Говорит, ман-мана бхавамад бхакто. Постоянно памятуй о Господе. Это первый принцип. Помнить о Господе, никогда его не забывать. И в этом это можно делать только в его имени. Все великие святые, они поняли только одну вещь. Только имя, только мантра, только молитва позволит нам непрестанно памятовать. Да, поэтому чем занимались схимниками, схимники, святые, православные, исламские, суфии, йоги, вайшнавы непрестанно памятовали о имени Господа. Но есть одна проблема. Писание говорят, чтобы добиться этой стадии, нужно 100 жизней. Да, 100 жизней. Потому что если вы сейчас начнете, а сколько у нас схимников, сколько там настоящих молитвенников, там их несколько. Не так много, 100 жизней. Но что делать нам? Те, кто находится сейчас в мире чувств и иллюзий, те, кто идут по духовному пути, хотят быть лучше. А мы не рассчитываем на какие-то высшие реализации, но мы понимаем, что нужно двигаться. Вот поэтому Писание говорят, Есть второй альтернативный вариант. Это садху-санга, общение с садху. Садху обладает Кришна-шакти, и он способен поднять человека на уровень сознания. На самом деле, когда идет общение с преданными, которые находятся на более высоком духовном уровне, чем мы подключаемся к их сознанию. Пишите, подключение к сознанию. Что такое подключение к сознанию? И почему одни подключаются, а другие нет? Все зависит от открытости человека и его веры, и его способности. Верой определяется уровень духовного общения. Вы понимаете, да? Неофит, он идет в храм. Продвинутый, он идет к садху, к святому. Неофит, он идет, там, архитектура, храм, там, место, фотоаппарат, все внешнее. Продвинутый, он идет на звук. Он ищет. Шабда Брама, он в звуке ищет. И он в другом его настроении находится. Неофит говорит, давай, хочу, беру, покупаю все книжки. А всю святую воду готов выпить прямо сейчас. Готов намазаться любыми маслами. Мажьте по полной программе. Святой, неофит духовного уровня, он говорит, я нуждаюсь в очищении, в подлинном процессе. Меня интересует подлинный опыт. И этот опыт духовный могу получить только я. И каждый раз, общаясь с духовной личностью, я получаю свой духовный опыт. Поэтому это сталкер. Настоящий духовный человек – это сталкер. Он настроен на поиск духовного. Понимаете, да? Он не является обывателем, который проехал по всем монастырям, там везде поставил точку, сфотографировался со всеми святыми отцами и все. И ничего не понял. Нет. Настоящий духовный человек – это тот, кто хочет получить собственный духовный глубокий опыт. И он достоин глубочайшего уважения. Неофит тоже достоин уважения. Да? Человек пытается быть лучше, чем он есть. Он материалистически подходит также с помощью своих несовершенных чувств и расширенного эгоизма, пытается применить те же самые модели своего мирского опыта к духовному. Но так не получается. Поэтому в духовную жизнь, еще Христос сказал, что очень узкий проход. Мы можем прийти только в качестве слуги. И, например, в нашей традиции бабаджи, те, кто молитвенники, они являются высочайшими. А саньяси являются слугами. Мы, на самом деле, слуги бабаджи. С нашей точки зрения. Единственный момент, что если вы придете в Индию, вы слышите тот бабаджи, этот бабаджи. Наш гуру Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил очень хорошо, он сказал, мы не считаем бабаджи. Мы считаем бабаджи, это те великие единицы, величайших святых, которые находятся были всегда объектами нашего поклонения. Они обладают величайшим качеством. А просто там, в Индии, кто-то там отрастил бороду, взял в руки чилим. Это не является подлинным, а мы когда были с Кришнадасом на Кумбамиле, там было очень много бабушек. Они все называют, я такой-то баба, я такой-то. Но кто насколько реализован в молитве, это уже отдельный вопрос. Поэтому мы с вами не являемся последовательной формой, мы являемся последовательной сути. И качества Господа, они прекрасны. А вообще, Писание говорит, что такое Бхагаван. По-русски понятно, Бог. Он эти камса палапун сам, Кришна сту, Бхагаван своян. Брахматмити, параматмити, Бхагаван это шабьете. Среди все являются камсы и пункции, или части частей. Но только Кришна, Бхагаван своян. Своян это сам, на санскрите. Сам Бхагаван, сам Бог. Нужно понять, что Господь проявляет много своих ипостасей. Как понять, например, в индуизме Вишну или Шива? Ну, очень просто. Вишну – это Всевышний, это молоко. А Шива – это йогурт. Да? Из молока может произойти йогурт, сметана. Из молока может быть всего. И все эти продукты могут быть в разных формах. Но, тем не менее, в основе их лежит молоко. Поэтому, когда мы говорим о Вишну-татве или Шивы-татве, мы понимаем, что основа, глубокая божественная основа, но множество аватаров, множество форм. Поэтому Шичитани сказал, «Нам-нама кари бахуджа нида сарва шактис татапия наямрите смаранэ накалар эйтадыши тава крипа бхагаван манмапи дурдайвам иришам яджанина нурагах». Он сказал, множество разных аватаров, множество разных форм исходит из божественного. Но, к сожалению, несмотря на то, что все эти святые имена Бога в той или иной степени обладают величайшими духовными достояниями, во мне нет желания жить духовной жизнью. Это сказал сам Чайтанья. Почему? Пока человек отравлен желтухой, сладкое кажется горьким. Пока человек отравлен змеей материальных наслаждений, гордыни, все духовное будет казаться ему нелепым. Нелепым, ненужным, несовершенным, неподходящим, странным. Почему? Потому что он отравлен материализмом. Но когда постепенно, благодаря духовному общению, благодаря сукрити, его сознание пробудится, тогда эти вещи начнут вызывать в нем глубокий интерес. Вкус постепенно будет возвращаться к человеку. И он почувствует, что только духовная жизнь его удовлетворяет. Вначале это будет примерно так же, как вот все приходят на лекции, слушают, уходят глубоко шокированно, потом рассказывают своему начальству, потом начинают проповедовать своему начальству.
Я вам расскажу сначала.
Вот. Потом начальство говорит: слушай, я уже и так читаю Бхагавад-гиту, вот, что это такое здесь. Ну, вот. Вот. И оказывается, что все люди, они начинают обсуждать трансцендент. И на самом деле есть анонимные кришнаиты, чтобы вы понимали. А я думаю, что многие здесь сидят. Они сидят в интернете, они все слушают. И они начинают практиковать духовную жизнь. Но есть одна проблема. Человек не может практиковать духовную жизнь анонимно. Ну, как он думает, ну что, это как, знаете, порно-сайт. Зашел, никто не видит. Прицелился, посмотрел. Ну вот. Также человек заходит на духовный сайт и начинает качать лекции. Одну покачал, послушал, вторую. Интересно, хорошо. Ну, сначала человек, он начинает слушать, там, что там по отношениям обычных женщин, там, как там вернуть мужа, семью. И вдруг, а там он просто тебе объясняет, ну, ты эгоист, ты в центре находишься, начни служить, и все у тебя будет хорошо. И человек начинает действительно меняться, действительно, он начинает вместо говорить «хочу, и мне все положено», он начинает говорить: «Как я вам могу рассказать, как я могу вам дать что-то, внимание, заботу?» И вдруг сразу смотрит на него, там, и муж, и дети нормально уже, там, и все. И он думает: ничего себе, такое, такая простая вещь, изменить, как бы, а может там еще круче духовное знание есть? И он начинает там в соответствии с духовной практикой, другие слушать лекции туда-сюда. И так постепенно, плавно, он начинает приходить к тому, что, по сути дела, все, что со мной происходит, это нелепость. Материальное существование – это нелепость. Старость – это нелепость. Никто не хочет стареть. Болезни – это нелепость. Это вообще, на самом деле, последствия наших греховных поступков. Последствия. Ну, может, из прошлой жизни, может, мы в этом году. Все это нелепо. Смерть – это нелепая вещь. Смерть, она отбирает у нас родных, близких, родину, там, да, нелепая вещь смерть. И вот человек, он постепенно переключается на внутренние вещи, он начинает искать внутреннюю потребность к молитве, к общению. И вот тогда он приходит сюда, это уже такой достаточно глубокий стадия, и он начинает слушать. Сначала он слушает, потом он все больше и больше и больше, и постепенно, это могут пройти годы. Я, ну, часто говорю, что мы никогда не работаем на какой-то сегодняшний результат, что вот мы сейчас прошли, попели Харе Кришна, на Крещатик, и все прибежали сюда. Нет.
А лет через 100 лет?
Через 10 тысяч. Через 10 тысяч лет будет процесс сознания Кришны. Бхактивинода Тхакур написал планы по одухотворению этой земли на ближайшие несколько тысяч лет. И удачливые души будут перевоплощаться, чтобы исполнять эти планы. Поэтому, на самом деле, если в буддизме считается, что перевоплощенцы – это только ламы, то в нашей традиции все перевоплощенцы. Если есть бхакти в этой жизни, значит, оно было в прошлой жизни. Понимаете, да? Вы начнете практиковать духовную жизнь, и в следующей жизни вы опять вернетесь на духовную платформу. Даже если вы в этой жизни там разочаруетесь в чем-то или не сможете. Поэтому Кришна задает, Арджуна задает Кришне вопрос. Он говорит: а если ты говоришь, я должен стать йогом, но йогом стать очень тяжело, а что произойдет? Кришна говорит: тот, кто станет йогом, родится либо в семье йога, духовных учителей, либо в состоятельной семье. Мне, например, повезло. Мой отец был учителем йоги и был состоятельным человеком. То есть я родился в семье йоги. И все, что я помню с детства, это мой отец постоянно там. Мой отец в совершенстве знает всю раджу йогу. То есть все, что я помнил в детстве, это у моего отца была коллекция книг по искусству, где я смотрел там все танки, иконы буддийские, там индийское искусство, у нас был целый раздел. была Библия, у него все, а он там, ну, как бы Гита. И он, я помню, что всю жизнь он занимался йогой. Сколько вот я себя помню, сколько мой отец был мастером йоги. И сейчас, если кто-то его увидит, он такой поджатый, ему сейчас 75 лет исполнилось. Он может сейчас вам все, здесь всю полностью любой комплекс йогических упражнений. Но в сознание Кришны я его привел. Поэтому он сам когда сказал, отец отца русской миссии. Вот. И мне всегда было легко с моим отцом, потому что мой отец понимал все с полуслова. Не нужно было своему отцу что-то объяснять долго. Вот. И это не какая-то там, это не какое-то хвастовство, но это опыт. Это опыт. Поэтому для меня было очень легко принять сознание Кришны. Ну, моментально, быстро. Очень быстро. И для многих людей здесь сидящих то же самое. Потому что все сидящие здесь уже в прошлых жизнях практиковали какую-то духовную жизнь и уже практикуют что-то в этой жизни. Иначе бы они сюда не пришли. И его привлекло что-то другое. Сейчас замечательный день, светлый, радостный, приятно ходить. То, что эти люди пришли сюда и сидят, совершают аскезы. Это аскезы, кстати. Сидеть, слушать, это аскезы. Для йогов это нет, но в целом это аскеза. Это потратить свое время на духовное. Это очень-очень важно, потому что время – это наша жизнь. И время – это большие камни. И когда люди говорят о времени, на самом деле, получается так, что времени всегда не хватает. Они всегда распыляются на мелочи. А есть главные вещи. Молитва – это главный камень в реке времени. Отношения, духовные отношения, отношения с людьми – это главный камень. Да? Поэтому некоторые люди, они занимаются там, бизнесом, хотят там, быть богатыми, красивыми, а теряют отношения. Или некоторые люди там, живут эгоистичной жизнью, теряют отношения с близкими. Поэтому человек он будет думать о том, как выстроить свою жизнь так, чтобы она была максимально насыщенной, да? Чтобы он не был рабом, приставкой. Великий русский философ Лосев перед смертью сказал, что все хотели быть марксистами в молодости, но капитал, там все написано о капитале, а где человек? Ты приставка к фабрике, ты приставка к станку, ты поработал, мы тебя выкинули. Нет, ведическая цивилизация всегда в основу мировоззрения ставила человека, личность. Да? Поэтому Мицукоши, он создал правильный институт, что такое счастье и как его достичь. Вот то, что человек должен изучать, по большому счету, что такое счастье, как его достичь, потому что в основе моего существования лежит поиск счастья. И очень важный момент, то, что лила. Последняя стадия реализации духовной жизни – это лила. Что такое лила? На самом деле, мы все говорим о том, что жизнь – это игра. Драматурги это очень прекрасно знают. Но чья игра? Мы пешки. Но жизнь, по сути дела, бытие – это божественная игра. И те, кто осознали божественную природу, они вступают в лилу, то есть они становятся частью этого гармоничного бытия. Это не важно уже, где они рождаются, как они умирают, они находятся в таком сознании, что они являются полными претендентами на бытие в мире бессмертия. Но бессмертие для них теряет смысл. Для преданных, для духовных личностей бессмертие не имеет никакого смысла, потому что смерть, это как Сократ еще убеждал своих учеников, которые просили его, беги, беги, не пей яд. Он говорил, а что такое жизнь и смерть? Это каждый день мы засыпаем. Мы каждый день умираем. Так или нет? Мы полностью отходим от всех своих чувств и, проснувшись опять, каждый день мы рождаемся. Что такое смерть? Смерть – это сознание, это память. Самое страшное, мы боимся утратить память о любимых, о близких, о том, что нам дорого, о наших привязанностях. Вот в чем является феномен смерти, а не в том, что мы проснем и не проснемся. Поэтому Сократ не боялся смерти. И вообще веды говорят о том, что если человек привязан к смерти, если человек боится смерти, это все, что он боится осени или зимы. Человек не должен бояться, потому что смерти не существует для души, она бессмертна. Гипотетически. Мы боимся столько забыть. Ну а что мы хотим помнить? Что я всю жизнь там где-то работал, там где-то молотком стучал, подковали? Да нет, конечно. Наши ощущения в жизни вообще, это там первая любовь, это когда мы увидели там природу, когда пришли в галерею, там картины нас шокировали, там, Помните, да, у нас у каждого в жизни на самом деле набор ощущений. А мы не пытаемся запомнить, как каждый день, как мы ходим в туалет, сохранить эти переживания. Ну, глубокие. Да, или не пытаемся культивировать там какие-то отношения. Да, там, даже наркоманы, алкоголики, они все равно помнят первый прием наркотиков. Понимаете, да? Потом это все страдания, но они помнят первый. Мы хотим запомнить первую любовь, первые переживания. То есть, на самом деле, у нас не так и много переживаний и желаний в этой жизни. Они очень простые. Но погрузившись в мир сверхсознания, мы сможем испытывать постоянное, обновленное переживание любви и отношений с Кришной. В этом есть природа расы. У души сварупена виваспите, в каждой душе заложена онтология расы, личных взаимоотношений с Богом. И этим вайшнавизм отличается от всех других религий. И существует 5 рас. Да, шант-раса, раса созерцания, как в кино смотрим. Мы созерцаем божественную красоту. Даси, когда мы вступаем, соприкасаемся с этой божественной красотой, начинаем соприкасаться с ней категории слуги, и из этого рождается более глубокая сака, дружба. Оказывается, он друг. Как можно бояться того, кого ты любишь, и любить, кого ты боишься, если он твой друг? Поэтому человек, он должен испытывать, он говорит, наверху друзья, в любой ситуации он мой друг. Так думает преданный. Но дальше еще родительское чувство, когда взаимоотношения души и Бога растут, родительское чувство любви. Мы можем, не он о нас заботится, а мы о нем заботимся. И высшее это Мадхури раса, это отношение возлюбленных. Да, поэтому в псалмах царя Соломона скажется, что душа это возлюбленная Господа. Но что это такое не описывается? Но Рупа Госвами все это описывает. Вайшнавы описали все эти удивительные духовные глубочайшие переживания удивительным образом. Ты можешь сказать, а как можно описать онтологию любви? Можно, если находишься на этом уровне. Поэтому вайшнавизм беспрецедентное духовное мировоззрение на святое имя, на то, кто такой Господь, его формы, явления, взаимоотношения с ним. Вы не увидите такого никогда ни в одном мировоззрении. И это не является какой-то там сектантской пропагандой. Откройте нектар преданности. Вы увидите, что существует 5 раз, 16 второстепенных, 5. Вы увидите, что удивительные вещи. Удивительные вещи. Вкусы, оттенки любви описаны. Любит, ругается, значит любит. Знаете, да? И это описано. Потому что возлюбленные иногда ругаются с Кришной. И Кришна сам говорит, мне гораздо больше нравятся не молитвы мудрецов бородатых, там, с кадилами, а ругань чисто преданных возлюбленных. И удивительная вещь. Ему нравится ругаться со своими преданными, чем какие-то мудрецы будут там описывать его там, каких-то там своих ментальных заключениях. И это естественно. Кришна ворует.
Самый лучший был. И жулик, и игрок. Самый лучший.
Но он, в отличие от нас, обладает всем. Он ребенок. Ребенок может воровать безнаказанно. Когда ребенок приходит и видит сладость, смотрит там, он говорит, Кришна, почему ты не ешь сладости из своего холодильника? Он говорит, из соседского вкуснее.
Это мания.
Я помню, когда в детстве у нас у всех были яблоки, там были коробейники. Мы вечером мечтали зайти куда-то в сад, там есть яблоко соседа. Потому что соседские ворованные яблоки, у них такой вкус потрясающий.
Покаялся. А кто-то просто попробовал.
Пишите, покаялся в краже яблок в детстве.
Нет, это клептомания называется.
Да. Ну как, правда, клептомания в другое состояние.
Бывает.
Но главное, что мы можем это простить друг другу. Ведь в основе отношений лежит любовь. Если любовь лежит в основе наших отношений, тогда все приходит в гармонию, в родство. Все пороки совершенно в любви.
О,
все пороки совершенно в любви. Я не правду говорю?
Правда.
Мы смеемся, но это действительно так. Близкие взаимоотношения, любовь, вот то, что рождает
удивительный мир, который мы называем семьей. Мы стремимся все к семье, мы хотим семьи, мы хотим закрыться от внешнего мира на замок, но внутри мы хотим, чтобы в нашем мире правила любовь, взаимоотношения, совершенство, самоотдание, самопредание, жертва. И это естественное состояние человека. Так вот, все это человек может обрести в процессе глубочайшего воспевания святого имени. Но для того, чтобы прийти к этим воспеваниям, ему необходимо общение, служение, трансформация. И вот на этой радостной минуте я закончу свою лекцию, перейду к вопросам. Если таковые имеются.
Есть. Можно? Можно говорить?
Я же священник, слово есть, можно говорить. Слово есть, надо говорить на человеке.
Хорошо.
Есть.
Георгий, вы сказали, что Вишну это...
У вас работа, а нам же нужно...
Да не, мы... И вы работаете, я работаю.
Мы же должны мешать друг другу работать.
А мы не мешаем. Вишну — это Всевышний.
Так.
А Брахма тогда кто?
Я Брахма ничего не говорил.
А кто он тогда?
Это... Смотрите. Вы понимали, вы как человек системный должны понимать такое понятие иерархии. И в армии. Ни в спецслужбах, ни в правительстве не может быть анархии. Есть иерархия.
Конечно.
Иерархия – это очень важный принцип, который строит, первое, полное подчинение. Понимаете, да, губернатор должен подчиняться царю, министры все должны подчиняться. Полное подчинение. Поэтому Господь может подчиняться в идеале только самому себе. И поэтому он себя распространяет в некие трансцендентные иерархии. По определенному уровню. А в определенных иерархиях он наделяет определенные души, полностью преданные определенными функциональными качествами. Например, Господь Вишну входит в материальную браману, в материальную вселенную, в качестве поддерживающего принципа. Как парам-атма он поддерживает каждый атом. Но иногда сам, а иногда делегирует определенные души, которые функционируют, например, как Брама, творец вселенной.
А он творец
вселенной? Он без подрядчика. То, понимаете, царь говорит, послушайте внимательно. Царь говорит, хочу, чтобы это было построено. У него есть желание, но сам царь не строит. Ну, глупо думать, что царь пошел и стал строить. Только Петр Первый занимался такими вещами. И то исключительно из опыта. Вот, когда Господь говорит, я хочу, создается иерархия, которая может это выполнить. Это очевидная вещь. У царя всегда есть главный архитектор, главный композитор. У царя есть только главная вещь – желание. Он повелевает. Повелевать и делать самому – это разные вещи. Это еще книжка по менеджменту написана. Вот. Поэтому он повелевает, а определенные его аватары, его проявления или души, наделенные определенным, это могут быть дживы, определенным функционалом, они становятся в вселенской иерархии. Брама, Индра и так далее. И тем не менее, на них следует смотреть, как на его представителей. И нужно всегда запомнить, в духовном все то же самое, что в нашем направлении. У нас есть, например, муниципальная власть, а есть федеральная. А вселенная – это муниципалы. Брама, Индра, все остальные, они муниципалы. Они занимаются только в рамках одной вселенной. А Кришна, Нараяна, Вишна – это федералы. А вся реальность.
Это где сказано в Ведах?
Писание, Шримад-Бхагаватам.
Ну, я не дошел. Там было.
Но вы не... Не смотрели,
ну,
не рассматривали.
Вот.
Поэтому все эти вещи – это мистический процесс. Мы можем получить духовное образование только методом посвящения. Амная прахататвам. Без посвящения человек не может изучать веду, потому что не поймет. Он должен войти в понятийную систему. Веды постигаются только трансцендентным разумом, поэтому они получаются только при посвящении с помощью шабда брамана, звука. Интеллектуал не может понять веды, потому что его методы будут с помощью исследования индрия, ману, чувства и ум. А чувством и умом нельзя понять духовное. Духовное можно понять только на уровне вьяса атмика, будхи, духовного разума. Нужен новый софт, нужна новая прошивка. И только на уровне души. Поэтому, если мы захотим с помощью индрия, несовершенных чувств, понять трансцендентное, то мы потерпим фиаско. Это очень важный момент. Следующий вопрос. Есть еще следующий вопрос?
Есть.
Что такое вот молитвенное настроение? В любом ли настроении мы можем совершать молитву? Есть какие-то условия? Потому что, ну, бывают и стрессы, бывают и разные обстоятельства.
Это очень хороший вопрос, потому что молитва – это садхана, как упражнение. Например, если мы решим, что, ну, например, мы олимпийский чемпион, что мы тренируемся только по настроению, то мы в целом будем пребывать в плохом настроении. Поэтому в молитве есть такое понятие, как целеустремленность. И человек, практикуя молитву, принимает обет. Поэтому иногда в процессе духовной жизни к нему приходит настроение, соответствующее в процессе той же самой молитвы. А иногда он совершает молитву из чувства долга. Если он занимается правильным, подлинным общением духовным, то в этом духовном общении рождается желание молитвы. Поэтому есть такое понятие, как долг. Ну, например, мы ходим на работу, у нас есть определенный долг. Или мы там завтракаем, у нас есть долг перед телом. Да, то есть иногда нам хочется есть, иногда не очень хочется есть. Но тем не менее, мы делаем какие-то постоянные системные вещи. Но суть вашего вопроса очень правильная, потому что мы должны обрести подлинное умонастроение молитвы. Если мы всегда будем только на формальной молитве пребывать, мы не будем продвигаться. Об этом говорят наши учителя, Шикар Махараджи, Давидов Махараджи. Поэтому писания говорят, саду санга, сада шастрикой. Через общение с садху, через общение с преданными и через служение, потому что Кришна говорит, видите, та дмитхи пранипатина, парипрашнена, севая, и так далее, через умонастроение уважения, через служение, нам придет подлинное духовное настроение. А это противоположность нашей гордыне, нашему эгоизму. То есть мы должны признать себя слугой, а это очень трудно. Мы всегда хотим признать себя великой слугой, как минимум. Да? Ну, наше величие должно быть обозначено для нас. Но Писания говорят, нужно всегда признать себя самым незначительным слугой. Об этом говорил Шридхар Махарадж. Я считаю себя самым незначительным слугой. И вот это чувство собственной незначительности, это не самоуничижение, а это подлинная оценка реальности. Это чувство придет к нам только в процессе глубокого духовного общения. Катарсис, которого будет покаяние. Понимаете, да? Катарсис духовного общения – это покаяние, это осознание своего несовершенства. И только через негатив рождается позитив. Через осознание собственного несовершенства человек стремится к совершенству. Удивительная вещь. Это такая закономерность, которую мы должны знать.
Сейчас, я подожду.
Почему иногда, когда молишься, состояние приходит сразу, благости, очень легко, а иногда, ну, никак? С чем это связано?
Дело в том, что следует всегда избегать поверхностного духовного сентиментализма. Есть три типа людей, которые описывают Рупа Госвами. Одни, например, чувственные по жизни, они просто плачут. Они икону увидят, заплачут. Есть те, кто любит имитировать, актеры. Тоже они любят себя накручивать, создавать себе ментальные формы, образы. Это ментальщики. И только третьи – это подлинные подвижники, которые избегают двух этих форм. Они понимают, что духовное находится за пределами моих чувств. Поэтому они особо на ум и чувства не обращают внимания. Это гонево. И продолжают молиться. Ну вот. Потому что если мы будем привязаны к своим сенсациям, понимаете, да, это мы будем такими духовными наркоманами. Нам обязательно нужно получить какую-то сенсацию. Духовная реализация придет в процессе йогической практики на уровне постижения души атма-гьяны. Это очень глубокий уровень. Бхагавад-гита описывает это как брама-будхи. Достижение брама-будхи. То есть, когда пробудится наше духовное «я». Поэтому мы помним о том, что есть подготовительная стадия, а есть образовательная. Мы находимся на подготовительной стадии. Поэтому великие подвижники, они никогда себе особые пятерочки не ставили. Они так по троечкам, по двоечкам шли. Ну вот, понятно, да? Продолжайте молиться, и это пройдет.
А последняя стадия – это экстаз.
Я бы хотел бы... В Бхагавад-гите написано... Там такая мантра есть. Зерна дхарман паратя джа. Это
Sarvadharma Paityajam, Mam Ekam Шанам Браджам, Агам Твам Сарва Попио, Мокшиями Шучих. Их несколько, на самом деле.
Я хотел бы для всей аудитории шутить.
Очень хороший вопрос. Рамананда Самвади, Рамананда Рай отвергает эту мантру. Наши учителя говорят, как? Мы вроде бы этой мантры всех пропагандируем. Оставь все виды религии и предайся мне. Я освобожу тебя от всех грехов. Почему Рамананда Рай отвергает эту мантру? Очень важный момент. Дело в том, что мы не обладаем подлинным пониманием дхармы как таковой, нашей природы. И даже если мы оставим все свои иллюзии, это еще вовсе не значит, что мы сможем предаться. Поэтому следующая мантра звучит так. Гьяни праясану дапасе рамантаева, дживанти сам мукаритам бавадье бартак, станески там, шутика там. Эта мантра сказана самим Господом Брамой, Творцом в Брама-самхите. И он говорит, как это нужно сделать, как сарвадхарму пойти аджам, как оставить все наши предрассудки. Гьяни праясан удапасия наманта эва, отбросить все свои ментальные концепции. Дживанти сам мукаритам бавадия барта. Помнить, что только трансцендентное исходит из трансцендентного источника, то есть мы можем только слушать. Понимаете, да? Самое лучшее сарвадхарма паитяджам, оставить все типы религий, это слушать. Ну, перевожу по-русски. Выбрать все ненужные книги, и что дальше? А где взять нужные? Откуда взять? Не пей из грязных источников. Но это не значит, что ты нашел чистый источник. Поэтому Кришна говорит в Гите, оставь все нечистые источники, но пить ты можешь только из чистого источника. Ты приходишь, когда к боржоме, что тебе говорят? Тебе говорят, пей сколько хочешь на здоровье. Не пытайся прийти к этому источнику со своим знанием, со своим маленьким скудным мешочком опыта. Даже какой бы прекрасный духовный опыт у нас не был, мы должны признать честно, что он, наш опыт незначителен. И поэтому мы можем слушать только из чистого источника. В этой связи мы не можем, например, прийти к гуру и сказать, я все знаю, а это шлоку я тоже знаю, а это тоже знаю. Это будет гордыня. Поэтому в Писании сказано, перед гуру ученик должен всегда казаться дураком. Ну, не можем мы прийти к нашему учителю, он скажет, дважды два, мы говорим, четыре! Молодец, Вася, подожди еще. Трижды трех, пять! Нет, подождите, я вам хотел более сложные уравнения. То есть, поэтому, да, поэтому смысл какой? Дважды два, четыре, только в арифметике. В высшей математике все по-другому. Поэтому в духовной жизни тоже есть разные уровни. Есть высшее, понимаете, да, есть некая брама-гьяна, есть вайшнавизм, есть Гаудия Сампрадая, а есть путь Рупы и Рагунатхи. Разные уровни. И в писаниях, например, даже Нитинанда Прабху, он не проповедовал высшие идеи. А почему он не проповедовал высшие идеи? Он проповедовал славу Гауранге. Он сказал, если вы придете к читанию, тогда вы все высшие идеи поймете. А если вы не придете к читанию, какой смысл говорить вам о высших идеях? Вы все не поймете их. Поэтому даже духовная жизнь, она очень многоэтапная. Но вопрос очень хороший. Действительно, призыв сарвадхарма паитьяджам является ключевым в Бхагавад-гите. Но Бхагавад-гита очень опасная книга. Запишите. Опасная книга.
Опасно. Я это давно знаю.
Ну да. Опасная книга, потому что...
Опасная, очень. Потому, я показываю, я еще раз могу показать.
Потому что,
еще почитаем.
Потому что большинство людей, таких как, в частности, вы, подходят к ней. Не, моя ошибка была относительно Бхагавад-гита.
Вы еще тоже критикуете.
Да. Она очень опасная книга тем... что человек не готов ее правильно понять.
Вы же так написано.
Это, нет, не так неправильно, не так написано. Написано очень хорошо.
Очень плохо.
Но...
Извините. Все, 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 все. Не мешается.
Первое качество настоящего офицера – это контроль языка.
Извините.
Вот. Я просто объясню, почему она опасна. Не потому, что эта книга... Эта книга конденсированная духовная энциклопедия. Она короткими формами описывает целые духовные доктрины. Вы понимаете, да, что Гита? Гита описывает, если вы будете, например, изучать иудаизм, христианство, ислам, вы увидите, что Гита очень быстро описывает основные идеи этих духовных путей. Как промежуточные. Да, поэтому, когда мы говорим о Гите, как ее понять? Вот мы сейчас говорим, то Гита, а на самом деле Брама, Шива, вот есть такая статья об Бхактивинода Такуре, где сидел Брама, творец вселенной, и Шива, Махадев, и Ямарадж, бог смерти, и не могли понять смысл Гиты. И их волновало две шлоки. Апичет Цуэро Чароба, Джантема Манани Вакса, Дурева Саманта Вьякса, Вьят, Ясасита Хисак, Шипрам Бхавати Дарматма и так далее. И они не могли понять, как Кришна дважды говорит. В одном стихе Кришна говорит, предавшаяся душа свободна от греха. А во втором стихе он говорит, даже если он совершает что-то самое негативное, следует признать его предавшейся душой. С одной стороны, там сказано, человек, который достиг духовного знания, стал праведником. А с другой стороны сказано, ну если ты увидишь, что праведник грешит, все равно считай его праведником. Кстати, и боги вселенной не могли понять, как это Кришна говорит такие слова. С одной стороны, он говорит, что это праведник, а с другой стороны, говорит, ну ты увидишь, что праведник там где-то косячит, ну вот, и все равно думаешь, что он праведник. Он говорит, зачем? А Бхактивинода Такура объясняет, он говорит очень просто. Если человек увидит духовную личность даже на несовершенном уровне, но увидит, что в ней есть самое главное – стремление к духовности, эти стремления к духовности постепенно придут к нему. Если же человек увидит духовную личность и начнет критиковать один толстый, другой, там такой, у третьего жадность, у четвертого там вожделение, то эти качества придут к нему. Поэтому в первую очередь мы должны помнить, что мы живем в мире идеалов, об этом Шридхар Махарадж объяснил. Мы идеалисты, мы должны жить в идеалах светлых и чистых. Вы понимаете? Очень важный момент. Мы не должны со своей стороны копаться в грязном белье и искать пороки. А, вот он на духовный путь стал, но он еще... Вот, понимаете, да? То есть попытка вообще искать в духовном пороке — это ужасная попытка. После беседы с вами я совершил ужасный грех. А я скажу, какой. У меня на полке лежат, стоят все священные писания народов мира. Я время от времени почитываю. И вы мне сказали про насилие. Во-первых, с вашей точки зрения, нужно запретить абсолютно все игры, абсолютно все фильмы, все телевидение
там, где есть насилие,
и все остальное. Да, начиная от сериала про милицию, заканчивая боевики Сильвестра Сталлоне. Это первое. Но когда я открыл Тору, я был вообще поражен, шокирован, сколько в Торе описано насилие.
Так это хорошо или плохо?
Это очень плохо, но я уверяю вас, что если завтра вы придете в синагогу, вот так как пришли к нам, то послезавтра ваш начальник скажет вам: товарищ полковник, вы понимаете, куда вы пришли?
Рыбайтеки
очень недоволен.
Избранный народ Бога.
Вот, рыбайтеки очень недоволен, и таки просили, и таки сказали, что если вы таки еще раз придете. Вот, понимаете, что можно?
Ну, христианство же изменило их диалог. У них другая.
Подождите, вот вы опять как бы...
Берете ортодоксов евреев, Тору, давайте возьмем других евреев.
Давайте вы войдете к евреям.
Есть евреи за Иисуса. Знаете,
подождите. Вы сейчас срываете религиозное мероприятие.
Не-не-не, я не срываю. Это вы начали.
Вот. У нас есть, кстати, видеозапись.
Это очень хорошо.
Вот. Так вот смотрите, о чем речь идет. Речь идет о том, что когда мы говорим, почему я совершил грех, я стал пытаться анализировать беспристрастно с точки зрения, а где больше о насилии сказано, в Библии, в Торе или в Бхагавад-гите. Уверяю вас, что в Бхагавад-гите самый минимум по сравнению с остальными священными писаниями. Но тем не менее, если футбол, постпродукт футбола, это фанатики футбольные, кто-то зарабатывает на футболе, кто-то избивает людей после футбольных матчей, мы не можем запретить футбол. Мы не можем запретить духовность и Бхагавад-гиту только потому, что Кришна призывает Арджуну сражаться. Если мы будем таким образом рассматривать, мы должны запретить книжки Конан Дойля, Дюма, Толстого, «Война и мир». Мы должны запретить абсолютно все, потому что драматурги объясняют очень важную вещь. Истина проявляется в конфликте. Шекспира надо будет запретить. Вы понимаете? И вот вы, если будете сидеть Шекспира и проверять Шекспира на экстремизм, вы найдете в Шекспире столько экстремистских утверждений, я могу даже цитировать их на память, тогда возникает вопрос, а что мы делаем? Что мы делаем? Каков подход? Ведь я не говорю, что вы делаете что-то неправильно. Это действительно так. На самом деле анализировать комментарии в Бхагавад-гите необходимо.
Это исторически было.
Но, Мы должны понять, откуда исходит комментарий. Первое. Когда была написана Тора, когда была написана Библия. Второе. Кем написана Бхагавад-гита? Когда Прабхупада говорит в Бхагавад-гите кошки, собаки и свиньи, кому он говорит? Один день поедете в Индию, и вы поймете, кто такие по-настоящему кошки, собаки и свиньи. То самое сало, которое у нас стоит на алтаре, которому мы поклоняемся. В Индии ты испражняешься на берегу, и тут же свинья подбегает, ест твои испражнения. Это происходит в открытом доступе. Поэтому у любого индуса есть понимание, кто такой свинья, потому что мусульмане почему не едят. Свиньи – это животные, которые питаются испражнениями. Объясняю теперь, почему материалистов называют свиньями. Потому что каждый раз, когда нас вырвало от материального наслаждения, кто такой наркоман? Его, он один раз получил удовольствие, его вырвало от этого, он ест эту блевотину. И любой человек, он скажет, алкоголик-наркоман – это человек, который питается собственной блевотиной. Память его о каком-то счастье. А он уже давно весь исколот, несчастен. А он сам питается какими-то идеями. Поэтому, когда речь идет о комментариях вообще в индийской теологии, все вот эти понятия, они очень глубоко связаны с жизнью. У них вообще другие прошивки стоят. Они видят мир по-другому. Для них трупы – это неупакованные сосиски. Там, если ты хочешь покушать мясо, ты должен прийти на рынок, выбрать куру, тебе ее убьют при тебе. Тебя вырвет 5 раз. Поэтому, когда индийский мясоед отличается глубоко от нашего мясоеда, здесь ребенок получает сосиску упакованную, вкусную, благоухающую. Ему же не дает бабушка топор и говорит, иди, детка, там, куру, мочкани, отруби голову. Вы понимаете? Да, то есть, и когда я был на одной из телепередач, и ребенок отказался есть мясо. Он говорит, а почему ты отказался есть мясо? Он говорит, я пришел и посмотрел в магазине там. И все, я понял, что это не мое, это спорт не для меня. Ну вот, и, а бабушка кричит, надо лечить. А он ведущий говорит, это вас надо лечить. Вас надо лечить. Потому что, если вы считаете, что вот так вот человек легко может убить, понимаете, вы сейчас говорите там о каких-то поговорках, идите в мясной магазин и посмотрите вообще, что происходит в этом мире. До какой степени убийство стало частью нашей жизни? В какой вообще еще стране мира водка может быть по цене пепсиколы? И надо бороться-то с другим. Как можно спаивать собственный народ? Хорошо еще с пивом все. Посмотрите, никогда такого не было. Такого молодежь, вот, там наркотики. Сейчас молодежь выбирает такие наркотики, типа крокодил. Посмотрите, крокодили слозы, фильм в интернете. Американка, девочка приехала, сняла фильм, как в России целые города наркоманов. Вот с кем надо бороться. А у нас наркоконтроль. Контроль за оборотом наркотиков. Понимаете? Вот с кем надо бороться. Надо бороться внутри как бы системы, друг с другом, а не с какими-то там мнимыми религиозными деятелями. И принцип состоит в том, что до тех пор, пока мы будем пропагандировать это, употребление алкоголя, употребление наркотиков, религия вообще это то, что воспитывает человека, его этическую составляющую. Какие бы кришнаиты ни были, я тоже не согласен с кришнаитами. Я думаю, что где-то кришнаиты иногда перегибают палку.
Вайшнавы или кришнаиты?
Кришнаиты, вайшнавы, как угодно. Но нужно сказать, что это высокоэтические люди. Высокоэтические люди. Это лучшие из всех людей. Лучшие. Посмотрите, как они живут. Посмотрите, что они делают со своей задней частью. Они моют ее,
оказывается. А другие не моют, да?
А другие нет. Туалетная бумага до сих пор преобладает на рынке. Сделайте исследование.
Нет, ну у вас статистика, наверное, есть.
У меня есть опыт просто.
Статистика или опыт?
Статистика, да.
Ну и другой.
Да. Вот, поэтому, пока мы находимся на уровне еще пользования туалетной бумаги, мы уже пытаемся делать выводы о том, там, кто, что в каких-то книгах пытается. Это неправильно. Но я согласен с одной важной вещью. До тех пор, пока мы не будем понимать и отличать, вот кто-то такой, говорит, мы должны распознавать. Поймите такую вещь. Первая позиция вайшнавов в Индии. Потому что из вайшнавизма сделали заинтересованные люди то же самое, что здесь пытаются сделать из религии.
Что?
А подумайте, что?
А вы ответьте.
А вы подумайте.
А вы ответьте.
Вопросы вообще есть?
Есть.
Отставить.
У меня хороший вопрос.
Нет. Сейчас мы еще у людей.
Маленький.
Вопросы есть какие-то? Если нет, тогда мы закончим.
Есть две иллюзии. Одна иллюзия – это эго, а вторая – прекрасная иллюзия.
Неправильно. Есть маха-майя и йога-майя.
Да.
Первая иллюзия – это иллюзия, под которой воздействует душа.
Так.
Душа является мельчайшей частичкой сознания. Веды сравнивают душу с искоркой костра, которая выпала и стала серой. Пока душа, как искорка в огне, когда она связана с Кришной, она пылает и светится бессмертием. Как только она вылетает из костра, чем дальше, тем она постепенно остывает и становится серым прахом. И вот этот прах – это материя. И когда иллюзия отождествляет себя с физическим телом, душа отождествляет себя с физическим телом временным, который не является и в тело, это то, что подвержено смерти, как все переходящее в этом мире, тогда душа пребывает в иллюзии. Она покрыта маха-майей. Но маха-майя – это много оболочек, авидия. Это не одна оболочка, это как капуста. Душа скрыта, как кочерыжка, множеством всяких предрассудков, иллюзий. И на самом деле, когда мы говорим духовное общение, это по одному листу. Это не так сразу все там очищается. Кстати, да, мы практикуем, а там еще один слой. Практикуем, а еще один слой. И вот так душа постепенно, пока она не придет к своему я. А душа, а иллюзия, в которой душа пребывает в мире с Богом, она состоит в том, что любовь, величайшая иллюзия, любовь заставляет душу думать, что Кришна мой сын или мой возлюбленный. И мой только.
Это иллюзия.
И больше ничей, конечно.
Иллюзия. А иллюзия, что такое слово иллюзия?
Это называется майя. Возьмите санскритские
слова. Возьмите
санскритский словарь.
Значит, любви нет.
Возьмите санскритский словарь. Возьмите санскритский словарь, а потом
томик
стихов Анны Ахматовой. Почитайте стихи.
Да, давайте не иллюзия слова говорить, а другое.
Он на низком уровне, товарищ.
Я очень на низком уровне.
Он не на низком уровне, он, кстати,
на низком уровне.
Очень на низком.
Во-первых, он полковник. Полковников. Во-вторых, у него высшее образование. В-третьих, он очень внимательно изучает религию. Я могу сказать, что он на низком уровне. И я хочу сказать еще одну вещь. Я вот вижу вас первый раз, а он приходит постоянно на мои лекции. Он прогрессирует с каждой встречи.
Конечно. И вы прогрессируете, Георгий.
Другие вопросы есть?
Пока нет.
Его разжаловать надо.
Хорошо.
Не-не, мы наоборот сделаем из него генерала. Не переживайте. Плохо полковник, который не хочет стать генералом. Нам нужны генералы, богосознающие. Вообще следующий его труд научный. Это полное обоснование теории вайшнавизма современной социальной доктрины.
Как изменение состояния сознания.
Да.
Измененное состояние сознания. Ну, это уже доказано. Да.
Хорошо. Вопросы есть или нет?
Я уже не мучу.
Да.
Технический вопрос. Вы там говорили о Бабаджи. Саньяси уровня Парамахамса и Бабаджи. Это разные категории или как?
Все определяется истиной. Есть разные стадии.
Саньяса
есть хамса, парамахамса, кутучака, бахудака и так далее. То есть разные типы просветления. Когда человек достигает определенного типа просветления, без разницы кто он душа. Поэтому, когда мы говорим о школе духовной практики, это одно дело. Понимаете, да? Поэтому вайшнавы, они не определяются, прозревшие вайшнавы, они не определяются в категории саньяси или бабаджи. Мы не знаем, кем был Бхактинот Такур. Мы знаем, что на какой-то этапе жизни он был судьей, начальником полиции, менеджером храма Джаганнатха, писателем. То есть, вот, например, один из наших учителей, он был, начиная от офицера, заканчивая бабаджи в конце своей жизни. Поэтому, но мы знаем, что на каждом этапе своей жизни он был просветленной душой, но играл те или иные роли. Он стал начальником полиции Навадвипа, чтобы провести расследование и найти место читания Махапрабху. Настоящий детектив, кстати, вот. Кстати, применить аспект, да, исследования. То есть в моем фильме была такая ситуация, что там один полковник приходит на собрание секты, и в какой-то момент исследование начинает понимать, что члены секты, да, а секта-то она гораздо больше, чем только здесь. Что он работает в ней. Что она же его послала исследовать. И такой детектив. И он вступает в глубокий конфликт с собой. Да, то есть вдруг в какой-то момент он начинает понимать, что он полностью связан с этой иллюзией. И что он делает? Вот последний кадр. последний кадр, я вижу такой самолет в аэропорте Борисполь подрывается, такой мешком с вещевом, ну, лысый, с косичкой. И он помахал там этому, ну, который в таможне сидит, мигнул.
Это ваш образ косички.
Это не ваш, это образ полковника.
Это ваш образ.
Я, кстати, не сказал, что это вы еще будете
играть.
Я, кстати, снимаю фильмы.
Я
снимаю фильмы, если вы знаете. Я сейчас еду в Сибирь снимать новый фильм. Называется «Чужие против своих». Я снимаю фильмы по мотивам истории «Чужие». Только там свои появляются. Ну, естественно, свои кто? Петрович, местный участковый, Сеня. Вот. Они просто думают, что чужие – это гастарбайтеры. Ну, там, кусают их, естественно, там, поясняют, там, закрывают. Ну, вот. А оказывается, это инопланетяне, которые приехали с любовью вступить в контакт. И инопланетяне, они вступают в контакт с камерой, а там сидят разные, там, нацы синие. Таджики, торговцы, ну, как все, кого поймали. Вот. И они там вступают в контакт. И они говорят вообще, что такое Земля? Зачем мы живем? И вот там такой контакт сейчас происходит, в этой камере как бы беседуют с инопланетянами. Ну, естественно, потом всех отпускают. Вот. А в это время принимают кришнаиты Васю. Именно всегда в фильмах кришнаит Вася играет. Ну, вот. И он там соприкасается с чужими, своими. Такая интересная достаточно вещь. И общественность, кстати. Там будет много общественности. Вот, ну, это отдельно. Большое спасибо за ваше время. Большое спасибо за общение. Большое спасибо Станиславу. Всегда делает наши программы наполненными, живыми.
Интересными
и активными. Да. Ну, вот. Я очень счастлив, что вы прослушали внимательно. Мы с вами на самом деле только начали обсуждать трансцендентную тему имя Славия. Я очень счастлив, что замечательные вопросы, замечательные лица, и я почувствовал, насколько аудитория была подготовлена. Там мне было очень легко говорить о совершенных духовных вещах, потому что подготовленная аудитория — это очень важно. Говорить в кругу друзей. И замечательные вопросы о вдохновении, потому что это тоже то, что мы точно должны, это практический вопрос. Вот, поэтому я предлагаю спеть Махамантру сейчас, потому что это самое лучшее, то, что можно сделать. Да, мы же говорили о святом имени, а соприкоснуться с этим, пожалуйста, просить наших бледных, Рудопал, для этих данных. Вот, поэтому те, кто могут попивать, слушать, или кто-то хлопать в ладоши, это будет замечательно. Каратал. Будете играть на караталах?
Нет!
Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда